Глава третья. К утру вьюга разыгралась. Проводник отказывался идти. Художник должен был остаться еще на день. От нечего делать он стал прилаживать в кухонном очаге вертел собственного изобретения. Большое колесо с лопастями, приводимое в движение тягой нагретого воздуха в трубе и двигавшее вертел. «С такой машиной, — объяснил Леонардо, — повару нечего бояться, что жаркое пригорит, ибо степень жара остается равномерной. Когда он увеличивается, вертел ускоряет, когда уменьшается, замедляет движение». Совершенный кухонный вертел устраивал художник с таким же вдохновением, как человеческие крылья. В той же комнате мессер Никола объяснял французским сержантам артиллерии, отчаянным игрокам, найденные им в законах отвлеченной математики правила выигрывать в кости. Красноречиво излагал он это правило, но каждый раз, как пытался доказать его на деле, проигрывал, к удивлению своему и злорадству слушателей. Когда наступило время расплачиваться, оказалось, что кошелек его пуст, и он играл в долг. Поздно вечером приехала с огромным количеством тюков и ящиков, со слугами и пажами, вельможная венецианская Картиджана. Великолепная блудница Ленна Грифа. Та самая, которая некогда во Флоренции едва не подверглась нападению священного воинства маленьких инквизиторов. По примеру многих подруг, Мона Лена покинула свет, превратилась в кающуюся Магдалину и постриглась в монахини, чтобы впоследствии возвысить себе цену в знаменитом «рассуждении для знатного иностранца», в коем обозначены цены и качество всех картиджан Венеции с именами их сводин. Лена Грифа быстро пошла в гору. По обыкновению картиджан высшего полета – уличная венецианская мамолла сочинила себе родословное древо, из коего явствовало, что она незаконная дочь брата миланского герцога, кардинала Асканио Сфорца. В то же время сделалась главной наложницей одного наполовину выжившего из ума и богатого кардинала. К нему-то и ехала теперь из Венеции. Монсеньор ожидал ее при дворе Чезаре Борджи. Хозяин был в затруднении. Отказать в ночлеге такой знатной особе ее преподобию не смел, а свободных комнат не было. Наконец удалось ему войти в соглашение с купцами, которые за обещанную скидку перешли ночевать в кузницу. Для самой госпожи потребовал он комнату у мессера Никола и французских рыцарей, предложив им лечь тоже в кузнице. Никола начал было горячиться, спрашивая хозяина, понимает ли он, с кем имеет дело, позволяя себе такие дерзости с порядочными людьми из-за встречной потаскухи. Но тут вступилась хозяйка, женщина словоохотливая и воинственная. Она заметила, прежде чем брониться, следовало бы заплатить по счету за ужин, слугу и трех лошадей, и отдать 4 дуката, которые муж судил ему по доброте сердечной. Должно быть, в словах этой женщины была доля правды. Никола притих и, видимо, размышлял, как бы отступить поприличнее. Слуги уже выносили вещи его из комнаты. Любимица Мадонны Мартышка вскочила на стол с бумагами и книгами мессера Никола, среди которых были «Декады» Тита Ливия и «Жизни знаменитых людей» Плутарха. «Мессера», — обратился к нему Леонардо, — «если бы вам угодно было разделить со мной ночлег, я счел бы за большую честь оказать вашей милости эту незначительную услугу». Никола обернулся к нему с удивлением и поблагодарил с достоинством. Они перешли в комнату Леонардо. Чем больше наблюдал он его, тем любопытнее казался этот человек. Он сообщил ему свое имя и звание. Никола Макиавелли, секретарь Совета 10 Флорентийской Республики. Лукавая и осторожная синьория направила Макиавелли для переговоров к Чезаре Борджи. Надеясь перехитрить его и отвечая на все предложения союза против общих врагов платоническими изъявлениями дружбы. На самом деле, республика, опасаясь герцога, не желала иметь его ни врагом, ни другом. Мессеру Николо Макиавелли, лишенному всяких действительных полномочий, поручено было выхлопотать только пропуск флорентийским купцам. Дело немаловажное для торговли. Кормилицы республики, как выражалась напутственная грамота. Леонардо также назвал ему себя и свой чин при дворе Валентина. Они разговорились с легкостью и доверием, свойственным людям противоположным, одиноким и созерцательным. «Мессере», — признался Никола, и эта откровенность понравилась художнику, «я слышал, конечно, что вы великий мастер». Но должен вас предупредить, в живописи я ничего не смыслю и даже не люблю ее. Но я слышал, что герцог Валентины считает вас знатоком военной науки. И вот о чем хотелось бы мне побеседовать с вашей милостью. Всегда казалось мне, что величие народов зиждется на могуществе военном, на количестве и качестве постоянного войска. Как я докажу в моей книге о монархиях и республиках, где законы, управляющие жизнью, ростом, упадком и смертью всякого государства, будут определены с точностью законов чисел. До сих пор все, кто писал о государстве... Но тут он остановился и перебил себя. Я, кажется, злоупотребляю вашей любезностью. Может быть, политика вас так же мало занимает, как живопись меня? Скажу вам так же откровенно, как вы, мессер Никола. Я в самом деле не люблю обычных толков людей о войне и делах государственных, потому что эти разговоры лживы и суетны. Но ваше мнение так не похоже на мнение большинства, что, поверьте, я слушаю вас с удовольствием.
«Ой, берегитесь, мессер Леонардо!» — рассмеялся Никола. Как бы ни пришлось вам раскаяться. Хлебом не корми меня, только с умным человеком дай поговорить о политике. Но где их возьмешь, умных людей? Наши сеньоры знать ничего не хотят, кроме рыночных цен на шерсть. А я, видно, уж таким уродился, что не умею рассуждать ни об убытках, ни о прибылях. Должен выбрать одно из двух, или молчать, или говорить о делах государственных.
Беседа казалась любопытной. Вы только что сказали, что политика должна быть точным знанием, таким же, как науки, основанные на наблюдениях. Так ли я вас понял?
«Так», — произнес Макиавелли, сдвинув брови. «Я хочу сказать людям то, чего никто не говорил о делах человеческих. Платон в своей республике, Аристотель в политике, святой Августин в Граде Господнем — все, кто писал о государстве, не видели самого главного – законов, управляющих жизнью народа и находящихся вне человеческой воли, вне зла и добра. Все говорили о том, что кажется благородным и низким, воображая такие правления, какие должны быть, но каких нет и не может быть в действительности. Я же хочу не того, что должно быть, и не того, что кажется, а лишь того, что есть на самом деле. Я хочу исследовать природу великих тел, именуемых республиками и монархиями. Без любви и ненависти, как математик исследует природу чисел. Знаю, что это трудно, ибо люди нигде так не боятся истины и не мстят за нее, как в политике».
С улыбкой следил Леонардо за выражением пророческой и в то же время легкомысленной дерзости в лице Макиавелли, и думал, с каким волнением говорит он о спокойствии, с какой страстью о бесстрастии. «Мессер Никола», — молвил художник, — «ежели вам удастся исполнить этот замысел, открытия ваши будут иметь не менее великое значение, чем Евклидова геометрия или исследование Архимеда в механике». Леонардо был удивлен новизной того, что слышал от Никола. Он вспомнил, как еще 13 лет назад, окончив книгу с рисунками, изображавшими органы человеческого тела, приписал сбоку на полях Да поможет мне Всевышний изучить природу людей, их нравов и обычаев, так же, как я изучаю строение человеческого тела.